Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с протоиереем Константином Курбановым. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Бунина.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 98. Скверны мешают благодати войти, а мой, чтобы она возобитала. Душа скорбная приходит к Тебе, святый Владыка, и со слезами припадает к щедротам Твоим. Самим собою клялся Ты, что не хочешь смерти грешника, но желаешь паче спасти его от грехов, и благость Твоя воистину препобеждает ежедневно все неправды человеческие. Ты милуешь и грешащих, как милуешь и спасаешь ходящих по заповедям Твоим. Щедроты Твои повсюду проповеданы в Евангелиях и Писаниях апостольских, о них вещают святые отцы и учители, именитые в церкви и неименуемые. Знаю блудного сына, Манассию, разбойника, Закхея, мытаря, блудницу, хананиянку, кровоточивую, расслабленного, слепаго, Иаира и всех преднаписанных. И прихожу к Тебе. Отверзи благоутробие Твое и приими меня, услади ум мой и удержи меня, часто впадающего в прежнее беззаконие и как в тине погруженного в скверных помыслах. Благодать Твоя, пришедшая к сердцу моему, находит там зловоние скверных помыслов. Почему тотчас отступает, не обретая себе входа и не имея возможности войти и вселиться во мне, как желательно ей? А мой же сердце мое светоносным услаждением, чтобы пришел я в чувство, и благодать Твоя возобитала во мне, всещедрый Господи.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с протоиереем Константином Курбановым, клириком Киевского храма Вознесения Господня.
Батюшка, ну вот вы затронули одну тему, которую раскручивали в СМИ широко. Почему так тяжело становится, что на уровне здравого смысла церковь и представители церкви должны вроде бы с виду нормальным людям объяснять и пытаться противопоставить самому примитивному, еще пробному закону, где только штрафы, о пропаганде гомосексуализма среди подростков? Уже сейчас требуется какой-то невероятный набор аргументов. Это уже какое-то безумие, причем массовое безумие. И за эти вещи выступают, так сказать, в светском смысле достаточно авторитетные люди, которые часто мелькают в экранах телевизоров. Или, например, сейчас вот дискуссия о суррогатном материнстве, когда известный в данном случае там певец, который себе заказывает девочку, за деньги рождает и на всю страну демонстрирует, как он ее крестит. И народ постепенно старается приучить к тому, что все это нормально. И тут церковь вынуждена, она должна говорить «нет». И что из этого в результате получается? А когда это идет нападение на церковь, то как вот человеку устоять и быть твердым, и как-то наоборот, что мы христиане воины, а тяжелая масса, она подавляет, конечно.
Ну, мы имеем пример исповедников Маковеев, маковейских. Вы помните, как Илиазар не хотел вкусить при людях даже такого мяса, которое можно было бы ему вкушать для того, чтобы не соблазнить никого. Поэтому, когда речь идет о каком-то общественном звучании каких-то событий, то, конечно же, мы должны поступать таким образом, чтобы ни в коем случае никто не соблазнился и никому бы в голову не пришло, что церковь терпимо относится к вещам недопустимым. Тем более, что социальная концепция церкви твердо говорит, что церковь принимает, а против чего церковь, которая есть свидетельство Божие на земле, свидетельство Божие на земле церковь, что категорически отрицает. Когда речь идет о общественном свидетельстве, свидетельство перед обществом, церковь не может допускать никакой двойственности в своей позиции. Когда же речь идет о конкретных некоторых случаях, когда люди там по незнанию, например, увлекшись современными возможностями, уже приходят и приносят нам уже явившееся дитя, и это не касается того, что мы будем это демонстрировать перед другими людьми, и это будет выглядеть как будто бы некоторое благословение и согласие с церковью уже с такой существующей практикой, то в таком случае к частным людям мы можем отнестись и со снисходительностью. В каком смысле? Мы им разъясним, что они поступили неправильно, что это очень плохо, что они так поступили, что это очень опасно, греховно, что они должны молиться, и что мы все должны молиться теперь за этого уже явившегося ребенка, который уже есть. И пока священное начало не приняло такого закона, что мы на каком-то богословском основании могли не крестить таких детей, мы, конечно же, будем крестить. Но а если это касается того, что подобное событие будет оглашено как какое-то церковное одобрение подобных явлений, то, конечно, здесь нужно твердо заявлять о своем несогласии.
Ну вот сейчас, прямо после этого крещения, во-первых, священники, они даже не знали этого. Они не знали обстоятельств.
Священначалие, наверное, все разъяснит, обо всем заявит.
Но дело в том, что этот случай за счет вот такой раскрученности, и главное действующее лицо, известный певец, который привык быть в центре внимания любой ценой, и СМИ это засветили, на самом деле уже поставлено на поток с менее знаменитыми людьми, богатые люди, которые себе могут позволить все. Вот сейчас вот и заказать, как купить собачку, там, я не знаю, еще что-то, вот заказать себе ребеночка. И, может быть, благодаря тому, что вот этот случай раскрутился, что есть возможность объяснить людям, в чем порочность самого явления.
На самом деле это очень сложно сделать. Есть такие моменты в нашей жизни, когда нам не обязательно доходить до самой субстанции и сущности некоторых вещей. Некоторые вещи обозначены как недопустимые по слову божественному и по слову церкви. Ведь если физиологически разбирать такие явления, которые Богом запрещены, то, собственно говоря, можно как физиологам дойти до того, что спрашивать, какая, собственно говоря, разница, вот ты поступаешь таким образом или таким образом. Все равно процессы как будто бы похожие. Но Бог конкретно говорит нам через свое Писание, что, например, плотское общение между людьми одного пола это является мерзостью и проклятием. Об этом свидетельствует Писание. И мы не разбираем сути этого вопроса. Просто со страхом Божиим принимаем Слово Божье. И во многом церковь, безусловно, пользуется именно тем же самым благодатным средством. Средством своего священного заявления. Когда церковь завещает, как хранительница целомудрия и благочестия своих детей, чад церкви, церковь заявляет о том или ином явлении, как о явлении души растленном, то есть растлевающем души, умы, плоть человека, то, конечно же, к этому заявлению следует прислушиваться. И те люди, которые имеют страх Божий, имеют действительно заботу о спасении своей души. Конечно, они прислушиваются к этому заявлению церкви. А люди, которые совершенно отвергли страх Божий, ну как их научить разуму?
Нет, но это люди, которые сопротивляются закону, совершенно закону, который хочет оградить детей от этого извращения, от этого недуга. И здесь на уровне здравого смысла кажется, что все очевидно, а оказывается, что уже дожили до того, что это становится неочевидным. Единственное, что могло порадовать, например, глядя вот на такую дискуссию, когда шло голосование людей, звонили на один номер, а на второй, по количеству людей, что все-таки еще в своей массе народ у нас, слава Богу, мы еще не на Западе в этом плане. Народ все-таки принимает больше здоровую сторону, но приводятся аргументы, что надо жалеть, что церковь жестока, что мы изверги все, что это же несчастные люди.
Поэтому я и говорю, что нужно не дискуссии вести по этому поводу, не разбирать эти случаи, о чем, собственно говоря, и занимались люди, которые растлевали умы русских православных юношей и девушек еще с середины 19-го столетия. Разъяснениями разных явлений, которые, собственно говоря, возбуждали умы и сердца людей неутвержденные. Нужно не спорить с этими людьми, а твердо заявлять о том, что это приемлемо, это неприемлемо, и не вступать в дальнейшие дискуссии. Вот само то, что мы иногда идем на дискуссии в тех вопросах, в которых мы, собственно говоря, заранее проиграем, потому что здесь уже законы не Божьи, а законы красноречия вступают. Если бы даже кто-то из нас обладал даром чудотворения, то и тогда, если бы мы в доказательство свое чудо бы какое-то показали, то и тогда бы к нам бы не прислушались. Потому что люди, почему они принимают сторону этих краснобаев? Потому что они сами согласны грешить, сами уже хотят оправдания своим подобным поступкам. И наше дело не спорить с краснобаями, которые все равно достанут достаточное количество слов для того, чтобы удовлетворить своих слушателей. А наше дело свидетельство, не во всех, конечно, вещах, а в некоторых вещах, которые касаются нравственности прежде всего, свидетельство, что такое-то и такое-то явление стоит за границей закона Божьего, и оно является душепагубным для человека.
Ну а засвидетельствовать у нас голос церкви, возможности его заявить вот так на широкую массу, ресурс очень маленький по сравнению, так сказать, с противоположной стороной. А воздействие той стороны очень сильное на массу. Если мы просто засвидетельствуем, ну мы свидетельствуем свою жизнь, вот священники на своем приходе. Но ведь, допустим, сейчас мы знаем, что телевидение то же самое, я уже не говорю об интернете, властвует умами. Если просто смиряться с тем, что они там себе что говорят, пусть то и говорят, а мы в своей истине просто стоим, то ведь так люди и не услышат голоса церкви.
Вы хотите сказать, нужно ли приходить на эти передачи для того, чтобы высказывать свою точку зрения?
Вот сейчас патриарх запретил, например, участвовать священникам в шоу, в различных, где вот такие острые дискуссии, которые постановочные, просто запретил, сказал, пусть этим занимаются миряне. Вот. Но, тем не менее, какие-то еще по инерции произошли вещи, которые очень сильно воздействовали на умы.
Я думаю, что единственный путь все-таки у церкви есть – это путь авторитетного свидетельства. Что такое авторитетное свидетельство? Авторитет, например, Иоанна Кронштадтского. Вы прекрасно помните, как старались те же самые силы подорвать его авторитет при его жизни. Сколько было вылито на него клеветы. Но все видели, что это человек святой жизни. И, безусловно, все его слова воспринимались с большой действенностью. Понимаете? Его слова обладали огромной действенностью. И бездейственность наших слов во многом происходит не по той причине, что мы не имеем таких гласных медиасредств.
Не имеем таких праведников выходить.
А не имеем таких людей, к сожалению, которые бы имели власть говорить это людям, причем такую власть имели бы, которой никто бы не мог ничего противостоять. Вот все, что говорил отец Николай Гурьянов, кто мог сказать что-нибудь против него?
Там передергивали, все равно лукавили, это всегда.
Передергивание его слов, это переписывание его слов. Но вот если, например, то, что он бы говорил любому человеку, пришедшему к нему за вопросом, как бы этот человек относился к словам отца Николая? Безусловно, ну, во всяком случае, огромное количество людей, в которых есть внутренняя благорасположенность, безусловно, воспринимало бы совершенную авторитетность этих слов. И это было именно потому, что носитель этих слов имел право говорить эти слова. Вот, к сожалению, наши слова, они малоценны тогда, когда мы сами, в общем-то, не являемся такими образцами.
Батюшка, ну, примеров с отцом Николаем, с нашим старцем, таким всероссийским, искажение его слов, и не только его, и других старцев, когда касалось тех же паспортов, принятия этих номеров и так далее, когда даже действительно были посланы журналисты православные, где записи есть, его ответы, когда он говорил именно о личном грехе, а не вот об этих всех вещах, все равно до сих пор перевираются. Обмануть всегда можно. И даже вот ваш пример с Иоанном Кронштадтским. Величайший светильник накануне революции, но ведь не остановило это.
Но ведь наши слова не направлены на то, чтобы остановить тот процесс, который остановить невозможно. Это же слова Игнатия Брянчанинова, который свидетельствует, что невозможно нашей немощной рукой остановить то, что попущено Богом. Наше дело быть свидетелями для тех душ, которые, услышав наше слово, услышав авторитетность этого слова, услышав в наших словах глаз Божий, вот о чем я сейчас говорю, что наше личное христианство является основой той божественной авторитетности, которая должна быть нам присуща, нам, пастырям, должна быть присуща. Помоги нам всем, Господи. Наше личное христианство становится основой этой авторитетности, которая, в свою очередь, так действует в сердцах тех людей, которых Господь хочет спасти.
И которые слышат, да?
Которые слышат. Так, чтобы они утверждались и разделяли между светом и тьмой. Наше слово только должно сейчас разделять между светом и тьмой. А те, которые...
Все равно добровольно человек сам выберет свет или тьму.
Те, которые уже полюбили тьму.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире «Радио Благовещение». У микрофона Надежда Зотова, наш гость, протоиерей Константин Курбанов, клирик Киевского храма Вознесения Господня.
Ну вот, был такой вопрос в одном из таких диспутов. Оппоненты задавали, как раз это был не представитель священства, а тоже известный человек, воцерковленный. И ему задали журналисты с такой иронией, с подвохом даже. Почему же такая ваша могучая Россия, ну вот держава, имеется в виду сейчас не разделение на страны, имеющая такую историю православия, почему же так случилось, что вот за такое короткое время пошли и против царя, и против Бога, и сами и убивали тоже, и взрывали. Почему? Почему стало это возможно? Это такой очень глобальный вопрос. Понятно, что, наверное, же в двух словах не скажешь. Но все-таки он так и завис, между прочим, в этой дискуссии.
Я смотрю на это таким образом, как я сейчас попытаюсь сказать. Всякое целомудрие человека, конечно же, с некоторой стороны хранится Богом. Но оно не может быть хранимо только Богом. Человек и сам должен быть хранителем своего целомудрия. И наступают такие времена, когда приходят времена испытания. Действительно ли человек соответствует тому образу, который он носит. И это было испытание. И испытание, хотя и тягчайшее, но это испытание, между прочим. Если его сравнивать с испытанием Содома и Гоморры, это было то испытание, в котором нашлось 30 праведников или 20, достаточное количество праведников, ради которых Господь нас всех сохранил. Это как раз было такое чудо, которое засвидетельствовало, что Россия это была, я имею сейчас в виду, да, не государство, а народ, являющийся носителем православия. Как раз таки, что русский народ имеет в себе достаточно людей, которые имеют право называться в этом тягчайшем испытании христианами. ради которых еще столь долгое время сохранялось и государство, и церковь, и народ наш, хотя в очень печальном состоянии, конечно, это уже отдельный разговор. Итак, я со своей стороны считаю это тем испытанием, которое, собственно говоря, дьявол, попытавшийся уже тогда сделать то дело, которое он хочет сделать, он, собственно, не смог этого сделать, потому что нашлось достаточное количество тех людей, ради которых, собственно говоря, и хранится до сих пор наша церковь.
Ну и эти 70 лет это... советской власти и жутких убийств и вырезания всего лучшего в народе.
Простите, я не могу давать гуманистические оценки истории, пусть историки, гуманисты и дают эти оценки. Для меня
духовная сторона
для меня чудо – это сохранение церкви, победа церкви, причем чудеснейшая победа церкви.
То есть засвидетельствуем уже тысячами мучеников, да, новомучеников.
И это тоже, но и, собственно говоря, в своем воскресении. Ведь после начала Великой Отечественной войны, собственно говоря, произошло воскресение церкви. И это чудо, пусть историки обратятся к этому событию и увидят, что это никак иначе, как воскресение и чудом величайшим, чудом засвидетельствовавшим, что испытание это при всех потерях, испытание это было пройдено и церковь осталась жива. Для меня вот это главнейшее чудо. Конечно, трагические эти события, исторически трагические события, о них очень тяжело читать. Очень тяжело и читать, и знать. Но в то же самое время, то необыкновенной теплоты умилительно. Так же, как в XVIII веке было умилительно знать о святителе Арсении Мациевиче, также тепло и умилительно знать о таком человеке, как святитель Илларион Троицкий. Что тут можно сказать? Это время светильников. Это тяжкое время, но это их время. Это время светильников. Мы судим по себе, что мы не могли бы пережить это время. Мы очень страшимся, да. Но наше малодушие сейчас не может быть мерилом этого времени. А мне, тоже человеку малодушному, и которому страшно было бы встретиться с этим временем, для меня, конечно, изумительна встреча с этими людьми, воссиявшими на небосклоне и церкви, и самого неба. Взять хотя бы историю тех людей, тех святых, о которых пишет, наверное, это светский писатель неугасимой лампаде Ширяев. Я не знаю его точную историю, но человек очень трогательный. И встреча с такими людьми свидетельствует о том, что русская церковь и русский наш небосвод только засиял звездами, звездами святых людей.
Машка, но учитывая то, что надвигаются времена, как мы знаем, должны быть еще более тяжкие, учитывая вот наше сегодняшнее состояние вот такой немощи, кажется, что ни на что не годности, малодушие, вот мы многое сейчас перечисляли, как вот с этим совсем нам быть?
Вы хотите спросить, как нам, людям гораздо более малодушным, чем те
слабым,
люди,
которые... да.
Малодушным и слабым, чем те люди, которые были в начале 20 века, как нам пережить надвигающиеся грозные времена. Ну, во-первых, безусловно, испытания даются в тех формах и с той силой, которая по силам тем людям, которые живут в данный момент. В этом нет ни малейшего сомнения. Во-первых. А во-вторых, я бы не стал говорить о перспективе, потому что будет день и будет и та задача, которую Господь перед нами поставит. Я сейчас, вот в связи с тем вопросом, который вы задали, хотел бы обратить внимание на то, что сейчас более всего недостает нашим людям. Вы помните, как в одном из рассказов Потеряка некоему вопрошающему земной путь предстал в виде очень страшном. Земной путь предстал в виде бесконечного количества разных силков, капканов и разных препон, которые обязательно должны уловить и, в общем-то, погубить человека. И этот человек вопрошал одного из великих преподобных, вопрошал и спрашивал, кто же может пройти. И был замечательный ответ, что смиренно-мудрее. Смиренно-мудрый может пройти этим путем. Потому что смиренно-мудрые даются крылья, которые возносят его над этими всеми бесконечными силками. Вот этого смиренно-мудрия весьма и недостает как раз-таки нашим христианам.
Так вот, батюшка, проговорите, пожалуйста, для наших радиослушателей, что подразумевается, что значит смиренно-мудрие?
Думаю, здесь под смиренно-мудрием подразумевается прежде всего постоянная забота о собственном внутреннем христианстве. постоянная забота о том, чтобы твои внутренние движения, твои внутренние оценки, твое внутреннее состояние было по-настоящему действительно христианским. Собственно, это постоянство такого христианского подвига, оно, в общем-то, человека делает неуязвимым от страстей и пристрастий, через которые, собственно говоря, и уловляются современные люди постоянно. Вот и все.
Батюшка, ну такой оптимистический у нас получился финал. Есть нюансы, какой-то разворот, который вы дали, который может очень укрепить, я думаю, наших радиослушателей тоже. Поэтому спасибо за интересную беседу и в заключение ваше благословение нашим радиослушателям, нашим христианам вот в такие времена, как вы говорите, вот, которые сейчас принимают вот такие формы покушения на истину Христову.
Ну, благословение в качестве вот того пасторского слова, которое мне больше всего хочется сказать всем нам, собственно говоря, даже самому себе. Сказать слова, те, с которыми прощался перед своим расстрелом священномученик Вениамин Петроградский, когда он с необыкновенной оптимистичностью свидетельствовал, что надо доверять промыслу Божьему. Промысел Божий постоянно заботится о нас, он рядом с нами. То есть чудо божественное рядом с нами, и единственное препятствие действия этому чуду – это наше неверие, наше маловерие, наше уныние, наше несмиренномудрие, опять же таки. Если доверять промыслу Божьему, конечно же, не только конец нашей беседы, но и середина, и начало, и продолжение будут полны того, что вы называли оптимизмом. То есть, а на самом деле это нужно назвать той силой, которая весьма действенна, весьма радостна, весьма достаточно радостна для того, чтобы не только самому проходить неуловимо от этих всех бесконечных, уловляющих нас капканов и препятствий, но и другим помогать. Не советами, а просто тем, что ты есть. Что ты есть, вот ты, что ты, священнослужитель, стоишь как христианин, и от тебя каждый может, как от светильника, напитаться светом христианской жизни. Вот это мне как благословение хотелось бы сказать и моим собратьям, священнослужителям, и вообще всем нашим братьям православным христианам.
Спасибо, батюшка. Всего вам доброго.
Спасибо.
Вы прослушали окончание интервью с клириком Киевского храма Вознесения Господня протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучали фрагменты музыкального произведения митрополита Илариона Алфеева «Страсти по Матфею».
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как вы относитесь к идее о трех возможных путях, способах жительства в монастыре, в браке и в миру без брака и без монашества?
Я считаю, что самое естественное и для всех, почти для всех людей, это в браке, конечно, жизнь в браке. Это самое, я говорю, естественное. Монашеский – это путь выше естественный, но он требует особых условий жизни. Монашество – это оранжерейный цветок. И если вы вынесете его на улицу из оранжерея, то он может погибнуть. Поэтому тот, кто не имеет особых к этому так, стремлений, побуждений, желаний, именно, причем именно искания христианской жизни, осуществить христианскую жизнь, нет такого сильного стремления, ему, конечно, нельзя идти в монашество. А вообще, тот, кто желает познакомиться с этим вопросом, вот, почитайте Игнатия Брянчанинова. Это был и истинный монах, и замечательно разумный человек, мудрый и рассудительный. Он прямо писал, тот, кто не имеет сильного призвания к этому пути, не должен становиться на него, ибо это может кончиться и обязательно кончается плачевным образом. У нас вот печальная история в Лавре происходит, например. Уже четверо или пятеро иродиаконов женились. Потому что, сейчас видите ли, монастырь это должен быть что? Местом каким? Максимального отсечения от всех связей с миром. Вы же понимаете, так? А теперь монастырение полностью наполнено не только женщинами, девушками, поют во время богослужения, все тут полный перемеш. Ну, лучше не придумаешь. Прям красота. Я, помню, в прошлом году был в Возово-Итальянском монастыре в одном. И там 40 монахов и столько монахинь. Вот они садятся, вот вы так сидите, а вот тут напротив еще. Это монахи, вот эти монахини. И начинают воспевать хвалу Христу. Как вот они воспели, я говорю, а меня не примите в свой монастырь. Мне очень понравилось. Они мне, ну они понимают же, что за заноза это такая. Говорят, да нет, у нас все хорошо. Кардинал сказал, что он всех нас знает и можете не беспокоиться. Я говорю, ну, кардинал, конечно, куда тут хочешь. После кардинала не говорят. Есть такое выражение. Вот монашество. Если монашество, нужно искать монастырь, который действительно является монастырем, а не стенами. Стены, где все, кто угодно, присутствует. Номер один аскетическое правило. В мужских монастырях не должно быть женщин. И это сейчас мы находим. У Савва Священного, например, пожалуйста, ну, там, на Святой Земле, пожалуйста. Вот мы доходим до монастыря, нас монахи сопровождают, она остается здесь. Афон, пожалуйста, то же самое. Почему здесь не устроить? Я никак не понимаю. Ну, в конце концов, хотя бы ладно, посещают путь, но хотя бы не работали здесь, а то работают женщины и девушки. Ну, естественно, что же остается молодому монаху? Ну, только жениться и все. Правда же? Хороший выход. Да, да? Я шучу, конечно, что хороший выход. Вот какое дело. Вот в отношении также одиночества вы говорите. Это дело такое. Моги вместить, это вместит. Нельзя брать на себя большее, чем можешь понести. Апостол Павел прямо сказал, чем разжигаться, лучше вступить в брак. Вот так. И тот, кто видит, что он внешне остается во внебрачном состоянии, а сам внутри, весь охвачен этими вещами, то лучше этого, нельзя этого делать. Нельзя. Потому что монашество состоит не просто только во внешнем воздержании. Оно прежде всего состоит в воздержании внутреннем, ибо дух творит себе формы.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире очередная передача, посвященная творчеству Ивана Бунина. Возвращаясь к теме бунинского эстетизирования смерти, нельзя не отметить, что при этом эстетизме поражает какая-то мелкая, скрупулезная, порожденная тупым материалистическим восприятием сосредоточенность на бытовых деталях, заслоняющих то главное, которое должно, кажется, вот-вот возникнуть из размышлений героя. Однако не возникает, и вот по какой причине. В том, что должно быть далее, повествователь, по его собственному признанию, прозревает что-то уже совершенно невообразимое, не имеющее ни смысла, ни цели и никаких сроков. Последнее наиболее существенно. Читаем первую главу третьей части, описывающую чувства героя, порожденные смертью мужа сестры. Брат курил и рассеянно посматривал на те самые кавказские туфли Писарева, в которых видел я его во всей его бодрой цыганской красоте 2 недели тому назад, и которые мирно стояли теперь под письменным столом. Я тоже взглянул на них. Да, его уже нет, а вот туфли все стоят и могут простоять еще хоть 100 лет. А где он теперь и где будет до скончания веков? И неужели это правда, что он уже встретился где-то там со всеми нашими давным-давно умершими сказочными бабушками и дедушками? И кто он такой теперь? Неужто это он, то ужасное, что лежит в зале на столах, в этих вкось расходящихся краях гробового ящика, противоестественно озаряемое среди бела дня тупым огнем до коротких обрубков догоревших свечей, густо закапавших и просаливших зубчатую бумагу, окружающую их на высоких серебряных ставниках. Он, который всего позавчера, вот в такое же утро, входил в только что расчесанной, еще свежей после умывания черной бородой к жене в соседнюю комнату, на полу которой через полчаса после того уже обмывали его голое, еще почти живое, податливо и бессильно падающее куда угодно тело. «И все-таки это он, — подумал я, — и это нынче, вот сейчас, произойдет с ним то последнее церковное, с чем он ни в малейшей мере не имел ничего общего при жизни, то самое дивное в мире, в чем я буду участвовать впервые за все свое молодое существование, то есть переживать осуществление тех самых необыкновенных слов, которые я в гимназии должен был зачем-то учить наизусть». Через трое суток по кончине христианина следует его вынос во храм. Приготовлением к сему служат при стечении близких друзей и сродников усопшего, усиленные кождения вокруг него и пение тропарей о его упокоении до страшного суда Господня и восстание всех мертвых от гроба. Я с великим изумлением подумал вдруг, что этот самый христианин и есть в данную минуту Писарев. И ужаснулся тому бесконечному сроку, который еще остается ему до этого восстания, после которого будто бы начнется и во веки веков будет длиться. Конец цитаты. Отметим здесь один очень интересный факт. Степень, так сказать, религиозности героя возрастает после его переживания смерти того или иного человека. И как можно догадываться, только потому, что этими смертями обостряются его всегдашние размышления о собственной будущей участи на этой земле, с концом, с наступлением смерти, дистанции с которой сокращает каждый прожитый день. Выключение из этого ряда собственной личности привело бы, думается, к игнорированию самой идеи Бога в мире. Или же, выражаясь более точно, с отсутствием в мире смерти присутствие Бога в нем для героя было бы необязательно. Наиболее прямо то, о чем я сейчас говорю, проступило в первой и второй главах третьей книги, описывающих смерть мужа сестры. Парадоксально, однако, что одновременно в этом описании проявилось еще одно, ранее мной уже отмеченное свойство героя. Подсознательное убеждение в том, что всем, конечно, в этом мире свойственно помирать, потом истлевать под землей, но он-то, конечно же, будет жить на этой земле вечно. Читаем. «Вынос я наблюдал жадно и трепетно. Работники, празднично сытые и чистые, были сильны и молоды. Но с каким неловким и боязливым напряжением, отворачивая головы, сдвинули они со столов и на белых полотнищах, подняли свой тяжкий груз. Когда настал, наконец, последний час разлуки Писарева с родным домом и всем миром. Мне опять показалось тогда, что в этом огромном бархатно-фиолетовом ящике с мерзкими серебряными лапками лежит нечто священное, но вместе с тем и непристойно земное, непотребное. Это нечто с покорно скрещенными и закаменевшими в черных сюртучных обшлагах руками, деревянно покачивающее мертвой головою, низко и наклонно поплыло по чужой воле над полом, среди тесноты праздничных рис, ладана и нестройного пения, ногами к настежь раскрытым дверям. Да никогда не переступит оно вновь порога этого дома. Сперва в прихожую, потом на крыльцо, на яркий свет и зелень весеннего двора, где над толпой высилось распятие, и два мужика держали на головах крышку гроба. Тут работники приостановились, оттягивая полотнищами свои густо покрасневшие шеи. Причт запел громче. В знамение того, что усопший переходит в царство бесплотных духов, окружающих престол Вседержителя и немолчно воспевающих ему Тресвятую песнь. а с верхушки колокольни, глядевший из-за надворных построек прямо против крыльца и медленно ронявший до этой минуты тонкие, жалостные и все строже густевшие звуки, вдруг резко сорвалась короткая, нарочито нелепая, трагическая разноголосица, на которую дружным, нестройным лаем и воем ответили испуганные борзые и гончие, наполнявшие двор. Это было так безобразно, что сестра в своем длинном крепе зашаталась и зарыдала. Бабы в толпе заголосили, и отец, тоже неловко поддерживавший гроб, весь исказился отвращением и болью. В церкви я все смотрел на трупный лик покойника, лежавшего как раз против царских врат, под круглым глухим куполом, разрисованным каменными сизыми облаками, среди которых из грубого синего треугольника продолговато, жестко и загадочно взирало всевидящее око. Шло уже отпевание, и лик этот с его обострившимся носом, черной сквозящей бородой и такими же усами, под которыми блестели плоские слипшиеся губы, был уже могильно увенчан пестрым бумажным венчиком. Я смотрел, думая, он похож теперь на древнего великого князя, он теперь навеки приобщен как бы к лику святых, к сонму всех праотцев и пращуров наших. Над ним уже пели, блаженни непорочные, в путь ходящий в законе Господне. Я же с мукой и болью за него и с умилением за себя думал, вот сейчас сунут его тугие пальцы с почерневшими ногтями отпуск, польют его елеем, крестообразно посыплют перстью, покроют кисеей и крышкой, вынесут и закопают, и уйдут и забудут. И пойдут годы, и будет длиться моя долгая и счастливая жизнь где-то там, в моем туманном и светлом будущем. А он, или вернее его череп и кости, все будут лежать и лежать в земле за этой церковью, в высокой траве под березкой, которую нынче посадят в его возглавии, и которая станет некогда большим и прекрасным белоствольным деревом со своей низко струящейся и сладко трепещущей в долгий летний день серо-зеленой верхушкой. Воздавая ему последнее целование, я коснулся венчика губами. И, Боже, каким холодом и смрадом пахнуло на меня, и как потрясла меня своей ледяной твердостью темно-лимонная кость лба под этим венчиком, непостижимую противоположность тому живому, весеннему, теплому, чем так сладко и просто веяло в решетчатые окна церкви. Я пристально глядел потом, стоя за церковью среди старых могильных плит и памятников, всяких бригадиров и секунд-майоров, в глубокую и узкую яму, тускло и угрюмо блестевшую своими твердо и ровно обрезанными боками. Грубо и беспощадно летела туда, поспешно сыпалась сырая, первобытная земля на фиолетовый бархат, на крест из белого позумента. Мне хотелось кощунственно ожесточить себя. Я вспоминал холодное всевидящее око в каменно-облачном небе церковного купола. Думал о том несказанном, что будет в этом гробу через неделю. Даже пытался уверить себя, что ведь будет в некий срок и со мной то же самое. Но веры в это не было ни малейшей. Могилы уже сравнялись с землею, на Анхен было новое батистовое платьице. Ласково и беззаветно, все разрешая и все обнадеживая, звучало последнее песнопение, опять праздничное, опять Христово, терявшееся в теплом солнечном воздухе. Мир стал как будто еще моложе, свободнее, шире и прекраснее после того, как кто-то навеки ушел из него. Конец цитаты. Последняя фраза, с учетом общеизвестного бунинского эгоизма, очень характерна. «Кто-то умер, погребли, и слава Богу, хоть некогда и родной человек, но ведь не я же сам. Да и какой он теперь родной человек? Теперь это кусок мертвого мяса, гниль. Без этой гнили в мире только посвежало». Хотя далее, спустя несколько страниц, вполне представимы обычные лирические периоды Бунина со слезными воспоминаниями и об этом усопшем. Чего, правда, он не делает. Последующие воспоминания его о Писареве выдержаны в том же, что и десяткам страниц ранее духе, еще больше, как мне кажется, свидетельствуют о правильности моих предыдущих соображений. Читаем. Образ Писарева, как живого, так и мертвого, забывался все больше. Что осталось от бабушки, кроме ее портрета на стене в гостиной? Так и Писарев. Думая о нем, я мысленно видел теперь только его большой портрет, висевший в диванной Васильевского дома. Портрет той поры, когда он только что женился и верно надеялся жить бесконечно. Еще приходило в голову прежнее. Где теперь этот человек? Что с ним сталось? Что такое та вечная жизнь, где он будто бы пребывает? Но безответные вопросы не повергали больше в тревожное недоумение. В них было даже что-то утешающее. Где он, ведомо одному Богу, которого я не понимаю, но в которого должен верить и верю, чтобы жить и быть счастливым? Конец цитаты. И, наконец, в завершение темы. Я смотрел и чувствовал, что и всем нам в той или иной мере стыдно, неловко, и все-таки бесконечно сладко возвращаться к жизни после той ужасной обузы, которая тяготела на нас целых 3 дня. И ловил себя на том, как мне приятно ступать по мягкой весенней земле, идти с раскрытой головой под греющим солнцем, слушать непрестанный разноголосый крик грачей с буйным и страдальчески счастливым упоением орущих и хлопочущих во всех окрестных садах, глядеть какими-то новыми, чуть не влюбленными глазами на сестру, на ее траур, на красоту ее молодости и горя, думать с замиранием сердца, что у нас с Анхен назначено нынче свидание в низах сада. Дом тоже помолодел, освободившись от хозяина. Все полы и стекла были в нем вымыты, всюду было прибрано и настежь раскрыты окна на солнце и воздух. Едва переступив порог зала, где были расставлены и убраны столы для поминального обеда, я тотчас же опять встретил тот ужасный, ни на что в мире не похожий запах, который все утро сводил меня с ума возле гроба. Но запах этот как-то особенно возбуждающе мешался с сыростью еще темных от воды полов и с весенней свежестью, отовсюду веявшей в дом. Конец цитаты. Без возбуждения, как мы видим, и тут не обошлось. Здесь уместно задаться вопросом, в каких соотношениях находятся здесь подлинно религиозные и придуманно религиозные чувства, и что здесь преобладает? Да и преобладает ли? Не знаю, не уверен, что чувства героя разделяет здесь сам автор, а не внушает их себе. Может быть, и разделяет, почему бы и нет, ведь трудно, например, все-таки высосать из пальца ощущение молитвенной атмосферы в храме, в сцене, которую я немного ниже приведу. Однако же при этом нельзя не обратить внимания на постоянное, не духовное, но какое-то внутреннее возбуждение, испытываемое при прикосновении к церковному. Равно как не отметите кое-какие детали, могущие дать дополнительную пищу насчет истинной природы этих, казалось бы, религиозных переживаний. Далее слова героя. «Больше же всего, кажется, того сладкого восхищения, с которым я вспоминал о монашке, выходившей из калитки монастыря». Конец цитаты. Что же касается противоречия между любовью то к православию, то к католичеству, то его рассказчик все же пробует разрешить в тексте, который мы далее будем читать. Из него, кстати, становится понятно, что и в том, и в другом случае он скорее не врет, но внушает себе эту восторженность посредством уже не раз отмечаемой нами чувственной эстетизации окружающего. Читаем обещанный фрагмент. «Боже, как памятны мне эти тихие и грустные вечера поздней осени под ее сумрачными и низкими сводами. По обычаю привели нас задолго до начала службы, и мы ждали ее в напряженной тишине и сумраке. Никого, кроме нас, только несколько темных старушечьих фигур, колено преклоненных в углах, и ни звука, кроме их молитвенного шепота до осторожного потрескивания редких свечей и лампад у алтаря. Сумрак все сгущается, в узких окнах все печальнее синеет, лиловеет умирающий вечер. Вот и мягкие шаги священнослужителей в теплых рясах и в глубоких калошах, приходящих в алтарь. Но после этого долго еще длится тишина, ожидания, идут в алтаре за закрытыми красным шелком царскими вратами какие-то таинственные приготовления. Потом, по открытии их, которое всегда немного неожиданно и жутко, долгое и безмолвное каждение престола, пока не выйдет, наконец, на амвон диакон со сдержанно торжественным призывом «Восстанете!», пока не ответит ему из глубины алтаря смиренный и грустный зачинающий голос «Слава святей и единосущней, животворящей и нераздельной Троицы!» И не покроется этот голос тихой, согласной музыкой хора. Аминь. Как все это волнует меня! Я еще мальчик, подросток, но ведь я родился с чувством всего этого. А за последние годы уже столько раз испытал это ожидание, эту предваряющую службу напряженную тишину, столько раз слушал эти возгласы и непременно за ними следующие, их покрывающие «Аминь», что все это стало как бы частью моей души, и она теперь уже заранее угадывающая каждое слово службы, на все отзывается сугубо, свящей, родственной готовностью. «Слава святей единосущней!» — слышу я знакомый милый голос, слабо долетающий с алтаря, и по всему моему телу проходит сладостный трепет, и уже всю службу стою я потом, как зачарованный. «Приидите, поклонимся, приидите, поклонимся!» «Благослови, душа моя Господа!» — слышу я, меж тем, как священник, предшествуемый диаконом со светильником, тихо ходит по всей церкви и безмолвно наполняет ее клубами кадильного благоухания, поклоняясь иконам. И у меня застилают глаза слезами, ибо я уже твердо знаю теперь, что прекраснее и выше всего этого. Нет и не может быть ничего на земле, что если бы даже и правду говорил Глебочка, утверждающий со слов некоторых плохо бритых учеников из старших классов, что Бога нет. Все равно нет ничего в мире лучше того, что я чувствую сейчас, слушая эти возгласы, песнопения, и глядя то на красные огоньки перед тускло-золотой стеной старого иконостаса, то на святого Божьего Витязя, благоверного князя Александра Невского, во весь рост и в полном воинском доспехе, написанного на золоченном столпе возле меня, в страхе Божием и благоговении приложившего руку к груди, и горе поднявшего грозные и благочестивые очи. И течет, течет святая мистерия. Закрываются и открываются царские врата, знаменуя то наше отторжение от потерянного нами рая, то новое лицезрение его. Читаются дивные светильничные молитвы, выражающие наше скорбное сознание нашей земной слабости, беспомощности и наше домогание наставить нас на путь Божий. Озаряются ярче и теплее своды церкви многими свечами, зажигаемыми в знак человеческих упований на грядущего Спасителя и озарения человеческих сердец надеждою, с крепкой верою в щедроты Божией звучат земные прошения великой Евтинии. О свышнем мире и спасении душ наших, о мире всего мира и благостоянии святых Божиих церквей, а там опять этот слабый, смиренный и все мирно разрешающий голос. «Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков». Нет, это неправда. То, что я говорил о готических соборах, об органах. Никогда не плакал я в этих соборах так, как в церковке воздвижения в эти темные глухие вечера, проводив отца с матерью и войдя истинно, как отчью обитель, под ее низкие своды, в ее тишину, тепло и сумрак, стоя и утомляясь под ними в своей длинной шинельке и слушая скорбно смиренное, да исправится молитва моя, или сладостно медлительная, свете тихий, святые славы, бессмертного Отца Небесного, святаго блаженного Иисусе Христе, мысленно упиваясь видением какого-то мистического заката, который представлялся мне при этих звуках, пришедший на запад солнце, видевший свет вечерний, или опускаясь на колени в тот таинственный и печальный миг, когда опять на время воцаряется глухая тишина во всей церкви, опять тушат свечи, погружая ее в темную ветхозаветную ночь, а потом протяжно, осторожно, чуть слышно начинается как бы отдаленное, предрассветное. Слава вышних Богу и на земле мир в человеце благоволение. С этими страстно горестными и счастливыми троекратными рыданиями в середине, «Благословен Иси, Господи, научи мя оправданием Твоим». Конец цитаты. Чтобы немного развеять очарование слушателей прочитанным, замечу под конец, что это описание единственное. Больше на оставшемся протяжении текста в храме героя мы не увидим, тем более не услышим его восторгов по поводу православных служб. Зато почти одновременно с только что прочитанным услышим пересказ вот каких слухов о городском монастыре. Все говорят, ни с того ни с сего брякает еще не отошедший от молитвенного умиления повествователь, что в нем, в каждой келье, у каждого монаха всегда есть за образом и водочка, и колбаса. Конец цитаты. Наиболее замечательно здесь словечко «у всякого». И после всего этого, ко времени написания романа, живущий, как можно догадаться из текста, в эмиграции повествователь патетически удивляется. Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русскими? В силе и правде чего мы, казалось, были так уверены? А действительно, как и почему исчезла столь милая, как он считает, его сердцу Россия? Да и вправду ли такая уж милая? С этим вопросом мы попытаемся разобраться в следующей передаче.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167 Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.